Дорогие друзья, путь истории. Давайте кратенько вспомним, в чем мы с вами вчера рассуждали. Так мы сделали краткий обзор. Кесарево Божие смешалось и у католиков, и у православных до сегодняшних дней. И у протестантских течений, всех, которые более-менее известны официально, и у баптистских союзов. Может быть, какие-то где-то маленькие группки церквей, которых мы не знаем, да, может быть, они сохранились в чистоте. А все более-менее известные союзы, братья и сестры, живут в смешении Кесарева и Божьего. К великой печали. Привыкли. Мы им говорим, что вот нас Господь научил в разделении. А как вы себя спокойно чувствуете в смешении? Вот так спокойно себя чувствует. Я держу в руках Вестминстерское исповедание веры. Оно, правда, пресвитерианское. Ну, все равно протестантское. Над ним работали 6 лет. 151 избранный пастор из Европы заседали 1143 полных рабочих дня, чтобы выработать вот это вероучение. Братья и сестры, почти 6 лет работали над ним. Ну, значит, оно должно быть самое совершенное. Ну, так на нем и написали здесь. Самое совершенное, самое непревзойденное по силе, самое переведенное на многие языки, распространенное во всех странах Европы и в других континентах. Почему оно меня и заинтересовало? Я пролистал, братья и сестры, все пункты прочитал добросовестно. Хорошие пункты. Только вот эти два пункта можно занимать правительственные должности и места списания. Можно объявлять начало войны на основании Нового Завета, если вы к этому призваны, и места списания. Вот эти два пункта не дают мне покоя. И прихожу к выводу, значит, распространили вот эти две закваски, и Кесареву, и военную, сколько могли по всей земле. Братья и сестры, так оно и есть. Проверяйте, кто сомневается. Я не только на основании книжек, братья и сестры. В свое время пришлось быть за границей, больше 2 месяцев мы имели встречи, беседы с миссионерами самых разных стран. Швейцарии, Германии, Англии, Америки, Индии, Австралии, Индонезии. С Японии прилетел миссионер, 3 дня побыли вместе, беседовали. Братья и сестры, все вопросы, которые меня интересовали, я им задал. Картина, которую я вам передаю, из их уст, не только из книги или журналов, или из газет, из их уст. Таковы их позиции, так они понимают. В армии служить можно, правительственные должности занимать можно, и коммунизм вопрос нормальный, телевидение нормальный, ну и весь вот этот вот список, братья и сестры. Они сильно удивлялись, что у нас не так. Я еще больше утвердился в благодарности Богу за те позиции, которым Он нас научил. Я приехал домой и очень радовался, братья и сестры. Как хорошо, что у нас не так. И вот, друзья, дорогие, мы вчера с вами немножко путь русского баптизма затронули, начали. Почему путь русского баптизма, он как будто, ну, не такой, как всего остального мирового баптизма? Да, братья и сестры, вот он не такой. И мы имеем право говорить отдельно. Путь русского баптизма Господь повел исторически по такому пути, по которому не повел ни один союз ни в одной стране. И до 1905 года это был путь страданий и лишений, но путь чистой проповеди Евангелия, ничем еще не заквашенной, ничем не стесненной. Кесарево Божье не было смешано еще, братья и сестры. И вот 1905 год, вот он какой-то встает такой переломный. В чем он переломный, братья и сестры? Во-первых, в 1905 году в Лондоне, родина Спержина, впервые собрались представители баптистов из многих стран. Ну, там более 40 стран было на то время, на первый всемирный съезд. И русская делегация поехала туда. И вот приехала русская делегация вот с таким понятием проповеди Евангелия, как до сих пор жили. В простоте, в страданиях, в чистоте. Так и поехали. А теперь представим себе, приехали все остальные всемирные баптисты совсем с другими понятиями. Ну, братья, это надо прочитать отчет об этой встрече. Есть специальная книга, там около 600 страниц. И тогда будет более ясно, как встретились два разных понимания. Уже разное понимание встретились. Кто на кого повлиял? Повлияли ли русские баптисты на всемирных? Не верится, братья и сестры. Да, братья, не повлияли. Не повлияли они. Повлиял ли всемирный баптизм на русскую делегацию? Да, братья и сестры, повлиял. И вот когда они приехали, и началось. Взяли свое вероучение и вписали, что воевать-то надо. Ну вот тебе. Ну как, все же во всем мире же воюют, баптисты воюют. Ну а что же мы русские не воюем? Надо не отставать. И только в 1906 году написали вероучение, что воевать надо. Братья и сестры, прошло год, два, три, четыре, началась Первая мировая война. А теперь что делать? Братья-баптисты на фронт. У вас так написано? Написано. Ну, берите оружие вперед. Братья и сестры, вот этот печальный момент, он почти нигде не освещается, не описывается, потому что он весьма печальный. Весьма печальный. Только первую ошибку допустили, пошли расплачиваться жизнью. А еще в 1905 году произошла революция в России. Его, значит, царское правительство поменялось, царь еще ж был до 17-го, Николай II, а уже немножко политическая система поменялась, православие же не так сильно угнетало баптистов, отступило назад, что-то поменялось, какие-то свободы уже высветились, там социализм какой-то уже начал проповедоваться и так далее. Какие, братья и сестры, начались первые серьезные ошибки у русских братьев-баптистов, о которых сердце печалится до сегодняшнего дня? Ошибки, которые имели последствия на последующие десятилетия. Первое. Присутствие властей на съезде служителей. Ну, представьте себе, сидит Проханов, а там сидят корреспонденты газет, тут представитель МВД справа, начальник городской полиции, представитель Госдепартамента и участвуют в съезде. Ну как это так? Ну как это может быть, братья и сестры? Вот такая слабинка появилась. Почему она появилась? Ведь мы же прочитали, Матфея 22:21. Кесарева дайте кесарю, Боже дайте Богу. Значит, из уст самого Господа разделение. А на сколько разделение? Мы вчера вспоминали, исход 3.18, на 3 дня пути. А вот живет у нас внутри вот это тяготение. Ну, что так далеко? Ну, поближе бы. Вот давайте вспомним народ израильский в пустыне. Ну что, манна и манна. Хотя, представляю себе, вкус была как лепешка с медом и ангельский какой-то хлеб. Вода из скалы. Но я себе представляю, была вкусная, хорошая вода. А вот в Египте котлы с мясом, рыба, лук, чеснок. Если бы не ушли далеко, так сбегали бы за котлом, за луком, за чесноком, за рыбой. Бегали бы, и было бы хорошо, и Богу служили, и хорошо. А вот так Господь увел, чтобы расстояние было. Нет, вот что Господь даст, будете жить. Как-то посмотрели в 1905 году руководящие братья, что царское правительство и вот это православное влияние плохо. Ну а вот это новое правительство, а вот новое это хорошо. Новое хорошо. А ведь в 1917 году социалистической уже и царя нету. Но это еще лучше. Идем на сближение. Братья и сестры, ошибок братья в то время наделали много серьезных. И политическую партию создали. И пришли к выводу, что можно зарегистрироваться, взять статус юридического лица. И начали там бороться со спиртными напитками. И открывать приюты для бездомных и сирот. Ну, у меня набрался целый большой список. Вот мы уже научены Богом сейчас. Анализируем то время и думаем, братья, ну как вы так могли? Ну как вы так могли мыслить и так принимать решения? Нельзя было никак. Братья и сестры, пошли на сближение. Евангелие от Луки в 16 главе, 18 стих, 8 стих, Господь предупреждал, пойдете на сближение с сынами века сего, ну, чтобы как-то вам лучше было, что-то выгоду себе какую-то. Братья и сестры, что произойдет? Сыны века сего, что дальше написано? Перехитрят вас. Вот когда Господь установил эту дистанцию, я вас буду и питать, и греть, и учить, и мудрость дам, и защищать. Живите так. Нет, пойдем на сближение, чтобы ну, лучше было на земле. Что, что-то оттуда вот взять. Сыны века сего перехитрят вас. Братья и сестры, что дальше произошло? Когда начали сильно расти ряды иванских христиан и баптистов, до сотен тысяч. Да, сильно стали расти. Как вы думаете, сблизившись с кесарем, какая первая мысль у кесаря? Столько молодых людей, сотни тысяч в рядах баптистов, а на войну не хотят идти. Так надо же подумать как-то их, ну что-нибудь сидеть, не у дела. Надо же их в армию пристроить, они же не пьющие, не курящие. Братья и сестры, началось разыгрывание по военному вопросу. Конечно, это целые-целые большие длинные темы. Но когда вначале создали декрет не служить в армии, и в 23-м году братья на съезде у Проханова тоже приняли решение не служить, то это была великая ошибка, братья и сестры. Иван Вениаминович Каргель вот в этом своем письме 31-го года, оно где-то в ваших библиотеках там лежат, маленькие такие книжечки желтенькие, это я увеличил. Написал человек Божий, духовный, говорит, в 23-м году вы влезли по уши в политику. Нельзя было на съезде решать, принимать решение не служить в армии, потому что вы объявили, и много молодых людей пошло сразу каяться и креститься в баптисты. Для чего? Чтобы в армию не идти. А за юношами пошли девицы каяться, креститься. Почему? Женихи баптистские в армии не забирают, будет при мне, ни пьющий, ни курящий. И ряды у иванских христиан и баптистов сильно начали расти. Конечно же, братья и сестры, кесарь будет думать, как этих молодых людей одеть в военную форму и пристроить на своем фронте. Конечно же. И начали переигрывать наоборот. Арестовали Проханова, принимая решение служить в армии, он пишет воззвание, да, социалистическую родину надо защищать, и в 26-м году на обоих съездах и в Иванских христиан и баптистов принимает решение служить в армии. Все, братья и сестры, кесарь здесь переиграл и обманул и баптистов, и иванских христиан. Надо было в духовной позиции стоять тем там, где вас Господь поставил. И Он сам вас и сохранит, и употребит на своем духовном фронте и так далее. Не ходите к кесарю за освобождение от воинской службы и так далее. Образно говоря, вот пошли по пути к кесарю пойдем. Он нам издаст хороший закон, мы его утвердим, под его крылом спрячемся, и будет нам хорошо. Братья и сестры, вторая линия, на которой обманули сыны века сего. Время трудное. Кушать хотелось, семьи кормить. Ну, как-то надо решить хозяйственные вот проблемы земные. А помещиков репрессировали, расстреливали. Оставалась земля, хозяйство. Баптисты, не возьмете ли его землю, инвентарь, обрабатывайте земли, вы прокормитесь и в стране дадите там пшеницу, и будет хорошо. И Проханов научил всех, давайте брать. Давайте брать. Братья и сестры, когда развели вот эту систему коммун сельскохозяйственных, кооперативов, я думал, если бы я знал, что там застрелили помещика, теперь забираю его землю, инвентарь, мне как-то нога бы не двинулась. Я бы сказал, да что мне Господь даст, я прокормлюсь. Ну, как-то не смог бы наступать там, где, понимая, какой ценой все это достается. Ну, как-то вот шли. И думали, что решат свои проблемы, и в церквах будет лучше, дело Божие пойдет еще лучше, потому что средства будут, и хлеб будет, и одежда, и обувь, и так далее. А что думал кесарь, братья и сестры? Когда давал им землю, консультации, инвентарь, помощь, кесарь имел в виду свои планы. Помогите нам поднять экономику. Потом мы сделаем коллективизацию. Вас всех арестуем, отправим ссылку в Сибирь, а все, что вы настроили, наработали, пойдет в колхозы. Братья и сестры, так и произошло. К великой печали так и произошло. Если бы вопияли, Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, научи и умудри, тобою руководимым. Ну как нам вот прокормить деток, семью? Господь бы как научил, в свободе это происходило бы. А так пошли к кесарю. А самое печальное, братья и сестры, последствия, когда сблизились с кесарем, ну, часто правители, они такие приятные, улыбающиеся, умеют разговаривать. Но, братья и сестры, кесарь, за его спиной там военные, там МВД, НКВД, КГБ, что там еще. Ну, все вот эти, все буквы алфавита, это же все входит в слово кесарь. Ну, где бывает кесарь без армии, без секретных служб? Такого не бывает. И если идешь на сближение, открываешь двери кесарю, он зайдет со всем своим комплектом полным в церковь. Как об этом братья не думали? Я удивляюсь. Просто удивляюсь, братья и сестры. И вот пришло время, когда чекисты стали очень внимательно наблюдать за рядами баптистов. И уже в 21-м году пишут секретную почтотелеграмму доклад. В ряды баптистов можно засылать притворно притворившихся, покаявшихся комсомольцев для развала работы молодежи изнутри. Братья и сестры, еще только 21-й год, 17-м году революция прошла, 4 года. Неужели я сижу, думаю, прошло всего 4 года свободы и революции, и баптисты сидят 20, 30, 50 живых членов церкви, тут ставят духовно мертвого, притворившегося комсомольцем, и эти 50 членов церкви не могут определить, он живой духовно или мертвый. Ведь вопрос принципиальный. Если живой, рожденный свыше, крестим. Если не рожденный свыше, мертвый, отставляем. Уже не могли. Братья и сестры, что произошло? Чем увлеклись? Чем занялись? Куда духовное ведение пропало? Проницательность духовная. Почему Дух Святой перестал открывать? Чем мы огорчили его? И входили, и притворялись, и разваливали кружки изнутри. Потом чуть-чуть позже читаем, стали засылать уже агентов специально обученных. Читаем, один агент развалил церковь 700 членов. О, пошла работа, да. А потом уже читаем доклады. Например, по Славгородскому там краю пишет этот начальник соответствующей службы, пишет свой доклад. У меня работает 30 агентов в городе и 340 агентов в уезде. Прошу увеличить количество агентов до 1000. Братья и сестры, что дальше происходило? Что дальше происходило? Вот когда шли на сближение, об этом думали? Об этом не думали. Думали о каких-то свободах, выгодах, вот под крылом государства хорошо проживем. Об этом не думали. И пришло время, эти агенты стали свою линию проводить среди членов церкви. Потом пробираться в служителей, в преподавателей курсов. Выше, выше, выше и выше пошли. И к великой печали, вот мы читаем, 1930 год, когда уже позакрывали и библейские курсы, и издательство, и молодежную работу свернули, ну, все начали сворачивать. И вот мы читаем, двух человек, Бондаренко и Колесникова, вводят в руководство баптистов. А там в руководстве остался Одинцов, Дацко и Тимошенко. Пробовали они еще как-то там создать руководство, вот новый союз, что-то еще, что-то сделать. Чекисты кого арестовали, кто не доехал, кого сняли с поезда. А вот этих двоих, Бондаренко и Колесникова, пропустили. И их принимают в руководство Союза баптистов. Хотя знали, что эти двое, Бондаренко и Колесникова, работают на ЧК. 1933-1934 год арестовывают Одинцова, Дацко, Тимошенко. В 1935 году остаются эти двое в руководстве баптистов. Полностью работали на ЧК. Есть такая книга Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Может быть, в ваших христианских магазинах есть. Такие четыре книжечки они, розовые обложечки. И вот там он подробно описывает, вот как происходило. Там он пишет, что вот эти двое, которые пробрались в руководство баптистов, брали церковные деньги, напивались в ресторане и ехали на пролетке конной с песнями по городу и никого не боялись. Ну, понятно, что ни Бога не боялись, ни людей не стыдились. А кто может их снять или обличить? Никто. Братья и сестры, как произошло, что пошли на сближение и власть в руководстве обоих союзов перешла в руки кесаря, он передал их в руки чекистов. Как это могло произойти? Почему это произошло? Ну, потом эти двое, Бондаренко и Колесникова, немножко выпили лишнее, друг другу рассказали, что я вообще-то не баптист, я чекист, он говорит тоже. На другой день друг на друга донесли, их на Соловки, обоих там расстреляли, потому что они раскрылись. Кто же остался живой, братья и сестры? Вот пошли к кесарю за хорошей жизнью, под закон прикрыться, чтобы хлеба взять побольше, ну что там еще. Ну, чтобы все было хорошо, и для детей, и для сыновей, и для будущего и так далее. Все, что было хорошо. Пошли туда, к кесарю, на сближение. И теперь после этих всех опустошений, вот приходим к 1935-1936 году, перед началом войны. Орлов остался в Союзе Иванских христиан, Михаил Акимович. Юрий Сергеевич Грачев пишет о нем. Талантливейший разведчик и опытнейший чекист. Работал на 5 спецслужб одновременно. Да, это был чекист особой, как бы, особой подготовки, особых способностей. Остался он один. А вот теперь, братья и сестры, начинается война, и Орлов начинает подбирать себе кадры, новые кадры. Карева берет к себе. Карев не скрывал всю свою жизнь, что он с чекистами был всегда открытый, с КГБистами. Житкова из ссылки привозят, где его Храпов нашел, вот «Счастье потерянной жизни» читаем, дедушку с бородкой на самолет его в Москву. Этот Иванецкий христиан, остатки недобитого союза, Орлов, Карев, Житков. От баптистов начинают подбирать кадры Подковский, Малин, Левинданто, Голяев. И в 1942 году сформировался Временный Совет всех Б. Временный Совет всех Б. Значит, вот эти трое иванских христиан и вот эти четверо баптистов сформировали новый совет. Что за люди, братья и сестры, формировались в этом новом совете? Ну вот, посещаем мы семью Шалашовых. Сестра Лилия Шалашова еще жива, дочь Александра Афанасьевича в Макеевке. Имеет что рассказать и за папу, и за все годы. И я спрашивал, сестра Лилия, а вы помните кончину Левинданто? Все ж таки он был друг с отцом. Да, говорит, помню, я тебе расскажу. Потому что по истории мы не находим. Но как умер Орлов, знаем, в 1961 году. А как умер Левинданто? Она говорит, я тебе расскажу. Сидел в своем кабинете и писал докладную в КГБ на братьев Совета Церквей. Кто из братьев Совета Церквей особенно опасный для советской власти? И составлял список. Писал, что-то не так, значит, разорвал, бросил корзинку, взял новый лист, пишет по-новому список. Начал писать, вдруг голова склонилась и перестал дышать. Не дописал до конца. Тут бежали, ой, там водичка или что там, как, пока довезли до больницы, а уже надо было его в морг везти. А как об этом узнали? А вот эту бумагу, что он разорвал и бросил в корзинку, сестра, которая работала уборщицей, взяла эту бумагу и передала братьям. И вот эту историю мы узнали, и оно все раскрылось. Вот такие люди подбирались в 1942 году, это Орлов подбирал вот эти кадры, полностью духом, душой и телом преданные ЧК. Только что с виду носили название баптизм или иногда брали Библию в руки. Ну, например, там был такой кадр, позже он появился, Стоян, начальник внешнего отдела. Значит, все делегации за границу через него, все делегации из-за границы тоже через него. А он был в звании подполковника, ну, секретной службы. И вот рассказывают, стоя, значит, зал полный братьев и сестер, тут, значит, президиум стоит, хлебопреломление совершает. Ну, идут, подходят к Стоину, говорят, не, я не беру. Ему говорят, ну, что ты не берешь преломление? Люди смотрят, ну, неприятно, мы же старшие служители, а все члены церкви смотрят. Чего ж ты не берешь преломление? А он во весь голос, на весь зал говорит, а я удивляюсь, что ты еще берешь преломление. Типа, ну, я чекист штатный. А я же знаю, кто ты же за чекист. А как ты еще? Чего ты вообще за чашу взялся? Понимаете, братья? Он-то хорошо знал каждого из них. Зачем они носят чашу, когда они работают совсем на другую службу? Вот такие собрались кадры, друзья дорогие. Вот такие собрались там кадры. Вот что значит пошли на сближение к Кесареву, братья и сестры. Вот такой печальнейший результат на долгие десятилетия до 61-х годов. Ну, бывает ли более печальный результат? В 42-м году первое, что они сделали, написали воззвание ко всем евангельским христианам и баптистам. Будем мы, евангельские христиане и баптисты, лучшими воинами на фронте, работниками в тылу. На каком основании? Ну, на том основании, что в 26-м году на обоих съездах же приняли вопрос служить. Ну, так на основании решения съезда идите все и служите, и воюйте на фронте. Хотя, если вспомнить, Житков уже потерял сына на фронте, у Проханова сын что-то там по долгу службы имел револьвер, что он там сделал с револьвером своей невесты, разбирали или что, нашли его простреленной головой, похоронили. И уже Господь показывал, слушайте, не тот путь, которым вы идете. Могилы уже, похороны в вашем доме происходят. Куда вы зовете еще все остальное братство? Тем не менее, братья и сестры, по долгу службы писали. Ну и готовили 44-й год, 42-го года. Готовили 44-й год. Создание канцелярии всех Б. А что там нужно было особенно готовить? Нужно было вот что готовить, друзья дорогие. Мы сможем вместе ответить на такой вопрос? Кто является высшим руководящим органом в нашей братстве? Кто ответит? Во всем братстве. Ну да, Господь, понятно, в духе истине, ну а в видимом, на земном съезд. Братья и сестры, устав нашего братства, параграф 9. Высшим руководящим органом, определяющим всю деятельность Международного союза, является Общебратский съезд евангельских христиан и баптистов. Так оно было и в 20-е годы, так оно и в нашем братстве. Даже если мы избираем руководящий орган Совет Церквей избирает 5 братьев, да, собирается 5 братьев, рассуждает какие-то вопросы. Но принимать решения они не имеют права. Они имеют право вынести вопросы на совещание Совета Церквей. Только совещание Совета Церквей, рассудив вопрос, имеет право принять решение. Когда? Только межсъездовский период. Только межсъездовский период. А потом собирается высший руководящий орган, съезд. И все избранные старшие братья отчитываются перед съездом своей деятельности. Съезд определяет, кто дальше может быть избранным, и дает им задание на следующий межсъездовский период, кому чем заниматься. Ну, кто евангелизацией, кто музыкой, кто так далее, так домостроить, так далее. Значит, высший руководящий орган, братья и сестры, съезд. Как это хорошо! Как это хорошо, что мы подстраховываем друг друга, чтобы кто-то не внес какую-то ошибку. Вот мы с вами вспоминали Смирнова, новоизбранного председателя Российского регистрированного союза всех Б. И ему задали вопрос, ведь когда-то он же был в нашем братстве, потом был отлучен, потом был избран там председателем. И его спрашивают: вы не хотели бы идти на сближение с нашим братством? Он говорит: да, только мешает четыре вещи. Ну, одну из них вещей назвал, что мы слишком занимаемся историей, но это уже наше. Но еще одну вещь я назвал, что структура братства у нас не соответствующая. Понимаете, почему структура нашего братства им мешает? Они бы хотели так: председатель дал команду, и все, братство взяло под козырек и приняло эту команду. Тогда можно влиять на председателя, а через председателя на все братство и повести его куда хотим. Вот что они имели в виду, потому что регистрированных так. Смирнов сказал так, все взяли под козырек и исполнили. Правильно, неправильно, надо слушаться. А нас Господь научил создать вот эти структуры, межсъездовский период Совет Церквей. На съезде старший съезд, а Совет Церквей младший, он отчитывается перед старшим. Подстраховать, чтобы мы не смогли уклониться, братья и сестры. Мы же человеки, можем по немощи своей какое-то уклонение занять? Можем. И вот там Господь научил подстраховать друг друга, чтобы не увели братство туда, куда не надо. И Геннадий Константинович в 2005 году на съезде еще сказал такие слова: мы будем подражать руководящим братьям, и Проханову, и Одинцову, и Павлову. В каких вопросах? В общинных вопросах, в бытовых вопросах, в семейных, но судьбоносных нет. То есть в вопросах, которые касаются всего пути братства, подражать им не будем. Потому что один Проханов повлиял на весь союз и повел не туда. И другие братья, повлияли своим авторитетом, повели союзы не туда. Так почему мы с вами коснулись вот этот вопрос съезда, друзья дорогие? Потому что в 44-м году принимает одно из первых решений, над которым думали с 42-го года. Высшим руководящим органом всех Б является не съезд, а Всесоюзный совет Евангельских христиан-баптистов. Слово «съезд» вычеркнули. Заменили слово «Всесоюзный совет». Братья и сестры, это историческая ошибка, тяжелая ошибка. И дальше съезды не предусматривались и не проводились до 61-го года. Почему нет съездов? Так написано. Вот что в канцелярии в Москве решили, вам написали, принимайте к исполнению. А зачем нужен съезд? Канцелярия уже решила. Братья и сестры, это большое отступление, это сильное отступление. Это система кесаря, понимаете? У кесаря так. Один там дал команду сверху, и все книзу исполнили. А в церкви не так. А в церкви надо, чтобы еще кто-то рассудил. Подстрахуйте друг друга, проверьте по Писанию, чтобы не было ошибок, которые повторяли в 20-30-х годах. За ошибки платили расстрелами 37-го года. Братья и сестры, все очень серьезно и с очень большими последствиями. Очень серьезно. Значит, вот таким образом, друзья дорогие, рождалась канцелярия всех Б. А фактически они учреждали структуру кесареву, уполномоченные, потом старшие пресвитера. Старший пресвитер не должен заниматься назиданием или заботой о душах, а должен смотреть, чтобы правильно исполняло законодательство о культах. Ну, не кесарева позиция, кесарева. Кесарево стопроцентное. А евангельское не такая. Евангельское назидание, очищение, освящение, ободрение, проповедь Евангелия. Это евангельские позиции. И вот это сближение с кесаревым, друзья дорогие, какие имело свои тяжелые последствия. Какие тяжелые последствия. Но мы с вами вспомнили вначале, что Господь повел русское братство совсем другим путем, не так, как мировое братство. Пришло время перед войной, начали закрывать железный занавес, так называемый. Сначала запретили ездить иностранцам в гости друг к другу, даже родственникам, потом посылать посылки, потом посылать письма, потому что готовилась расправа. И чтобы никто за границей не узнал, что здесь будет делаться. И помню с вами, 30-е годы арестовывали без права переписки, чтобы жена и дети не знали, что с ним сделали и куда его дели. Бывало, что на третий день расстреливали, а жена думала, что он где-то еще в лагерях томится, я не знаю где. Так вот этот железный занавес начали закрывать перед войной. И теперь Господь повел русское баптистское братство совсем другим путем. Да, братья и сестры, мы пережили и революции, и войны, и голодовки, и репрессии, и аресты, и расстрелы. Отцы наши, деды переживали. Но я пробую себе представить, если бы не было в России ни революции, ни голодовок, ну не вот этого молотилки, вот через который вымолачивал Господь свой народ, зерна не повреждал, но полову вот эту вымолачивал в скорбях. Если мы с вами жили тихо, мирно, как в Америке, в Европе, я думаю, как бы мы с вами сегодня выглядели, интересно? Какой бы мы одежде уже явились бы? О чем бы мы с вами вообще разговаривали? Были бы ли у нас дети на собрании? Ну вот пробуй себе представить, что бы с нас с вами было? Вот то, что бывает на Западе. То, что бывает на Западе. Ну вот пока закрылась граница с Румынией, ну мы румынский знаем хорошо, мы посещали церкви Румынии. Ну, вроде же соседи наши, один язык, мы баптисты, они баптисты. Ну, много церквей посетили, и библейские институты посетили, много было работы. Ну, вот, братья, ты заходишь в молитвенный дом, ну, такие квадратные дома вот с крыши, там уже не строятся, это уже считается отсталые. Круглые, полукруглые, там, современная архитектура и так далее. Заходишь, сразу в глаза падает, флаги висят. Мы уже научены были. По флагам определяем, какая страна дала деньги на молитвенный дом. Ну, если английский, значит, англичане дали, если немецкий, немцы, американцы. Ну и понятно, смотрим на конструкцию, спрашиваем, $1 000 000 уложились? Нет, говорит, не уложились, больше. Ну, понятно, смотрим, как все блестит и так далее. Перед кафедрой барабанная установка. Я вот так посчитал, один раз 9 барабанчиков. Ну, думаю, наверное, молодежь тут у них вышла из всякой уздечки. Не, братья и сестры, общие гимны тоже повеселее, вот, под харизматию. А когда начинаешь с ними ближе знакомиться, телевизор у вас есть? У каждого. Ну, а как детки? Двое. Трое – это многодетные. Уже церковь несет бремя заботы. У него трое многодетные. Долго надо ездить, пока найдешь 5, 6, 7, 10 детей. Долго спрашивать, искать. Кто тут хоть 7, 8, 10? Братья и сестры, а с пятидесятника как? А это наши братья. А с оружием как? Ну как, даем присягу, идем, берем. Ну хоть один из вас, может, отказался от присяги? Нет, такого в истории Румынии не слышно было еще. Все служим как положено, где нужно. Ну а с политикой как? Тоже хорошо, участвуем и там. И там марш 14 конфессий, и мы там были с плакатами. И вот когда посмотришь, братья и сестры, посмотришь, вспоминая Евангелие от Матфея, 28 главу, 19-20 стихи. Давайте с вами вспомним так по памяти, что написано. «Идите, научите, крестите». И потом вторая часть. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Но первая часть, вот и в Киеве, не только же наши молитвенные дома, есть же регистрированные, есть оппозиция, есть. Там люди каются, крестятся. Бывает иногда даже больше, чем у нас. И они нам говорят, ну что, с нами нет Бога? Люди же каются, и мы крещение проводим. Чего вы говорите, что только с вами Бог? Братья и сестры, если бы только покаяние и крещение, это был один показатель, и там была точка, больше, чтобы мы с вами не двигались. Ну да, мы бы сидели и думали, неужели ж только с нами Бог? Но там запятая, и идет дальше вторая часть. А вот после покаяния и крещения, мы не сомневаемся, что оно искренно и так совпадает с нами, правильно, и с Евангелием. Скажите, во второй части, чему вы учите людей? Вот здесь разница наших позиций и пониманий, которые Господь научил наше братство, и остальных молитвенных домов. Братья и сестры, разница идет больше, больше, больше. Можно быть президентами? Пожалуйста, Сипко заявил, пусть наши сыновья будут лучшими президентами в мире. Пришел на собрание вот этих служителей, регистрированных представитель из правительственных вот кругов, там, где он работает чиновником, и говорит, у вас слабая евангелизация. Если бы один из вас был лучшим артистом в мире, а другой лучшим футболистом, а третий хоккеистом, а четвертый там инженером и президентом, вы бы больше приобрели людей. Мирской государственный чиновник учит, как лучше евангелизировать тех служителей Господних Иванских, которые сидят в рядах. Братья и сестры, что происходит? Что происходит в сегодняшний день? А потом уже вот этот список, что мы с вами начинаем перебирать. Деток рождать обязательно? Не обязательно. Но телевидение можно? Можно. А быть военным можно? Можно, если даже служить разведке, контрразведке. Можно быть членом церкви. И идет расхождение за расхождением. Ну а братья пятидесятники, харизматы. Вот только новую новость узнали. Сипко, бывший председатель Союза Российского, он избран вице-президентом Всемирного Баптистского Союза. Поехал в гости туда, в заместителю Ледяева. Ну, кто-то, может, немножко слышал, кто-то имеет представление, в каком духе там идут служения. И он пробовал им подражать с этими же криками, тональностями, и они там приветствовали, братались. И вроде уже как, ну, и харизматы братья, и что чуждаться, и надо приветствовать. Хотя еретики, которые должны быть отлучены, приветствовать нельзя. Оказывается, в сегодняшние дни ведут эту программу. Братья и сестры, где конец этому? Где этому конец? И вот Международную христианскую газету вчера смотрели с братьями молодыми. И они там пишут за историко-аналитический отдел наш. Он, говорит, продолжает подбирать по архивам факты и доказывать, что отцы наши были виноваты в те прошлые годы, десятилетия. И раскол между союзами Украины и России увеличивается. Братья и сестры, я благодарю Бога, что хоть они и с недружелюбной позиции, но правильно оценили работу. Да, раскол должен увеличиваться по их духовному состоянию. А думаю, сохрани Господь, если мы доживемся до того времени, когда в этой же газете напишут, слушайте, расстояние между братьями Совета Церкви и другими союзами уже сближается, раскол все меньше и меньше. Ну, сохрани Господь, чтобы мы не дожили до такого дня. Поэтому, друзья дорогие, молитвы наши должны быть, чтобы вот этот раскол... Раз они идут путем непокаяния, после первичных грехов заходят вторичные грехи, и все более тяжкие, те, которые раньше не были ведомы, да, раскол должен увеличиваться, потому что еще праведный Иов удалялся от зла, и мы от них удаляемся и удаляемся. И нам жалко тех душ, которые сидят там на собрании, и ждут, что когда-то вся правда будет открыта, когда-то будет покаяние, очищение, когда-то будут перемены. Ждут светлой надежды, что придет Господь, заберет их. А вот это руководство не договаривает, не открывает, предпринимает такие шаги, которые, может быть, члены церкви не одобрили бы, и втягивает их все больше и больше грехи, всех, которые идут за ними. Вот какая жаль, братья и сестры. Поэтому написано вот в нашей программе, где мы постимся, где мы молимся, продолжается наша молитва за регистрированные церкви, да там и за оппозицию, это та же регистрация, продолжается наши молитвы. И вот теперь давайте кратенько подведем итог Кесарева и Божье. Теперь, конечно, если в 61 году фактически легло на сердце Геннадия Константиновича еще в 55-м, 56-м году вот это бедственное положение церкви, в том числе и смешение Кесарева и Божье, одно из тягчайших преступлений пред Богом, нарушение заповеди Слова Господня, как разделить, как выйти на свободу. И как он ездил к тому старцу, мудрому, многострадавшему, служителю, говорит, давай вот будем писать, и пусть Господь поможет, выведет на новый путь. И он ущипнул его за руку до синяка и говорит, если ты пришел перед тем, как вы послали послание, я бы сказал тебе, остановись, Гена. Вот эти две силы, государственные, церковные, не так свелись, что они никогда не разовьются. Они тебя растопчут, уничтожат, в лагеря же ушлют, ничего не получится. Братья и сестры, какая вот эта кесарево Божия закваска, какая она влияет, вот, ну даже вот служитель столько лет отстрадал, пресвитер пред Господом, я не сомневаюсь, что и помазание Господне, и свет Господень, и не виделось ему, что вот это можно разделить. А у Геннадия Константиновича на сердце надо разделить. И вот начиная с 61 года этот вопрос принесли Господу. Братья и сестры, только всемогущество Божие помогло нам разделить кесарево Божие. Только всемогущая рука Господа нашего Иисуса Христа кесарево отделила кесарю, Божие отдала Господу. Между нами стало расстояние. И вот когда в 66-м году Геннадия Константиновича арестовали, ну тогда, когда после делегации посадили и Михаила Ивановича, и Винца, и Батурина, многие сидели, братья, и делегация закрытая была, и Геннадия Константиновича арестовали. И вот следователь берет все, что он писал, читает, перечитывает, ну надо же нашкрябать материальное уголовное дело, и говорит ему, а вы чисто работаете, не за что зацепиться. Благодарение Богу, братья и сестры, что Бог дал такую мудрость Геннадию Константиновичу. Каждый раз, когда писали письмо, или братский листок, или там статью, или еще что-либо, как он долго молитвенно взвешивал каждую фразу, чтобы интересы Кесарева не затронуть. Не затронуть. И сохраниться чисто в Божьей позиции. Не идти на сближение, тем более вообще не зацепить даже ни одним крючочком, ни одним пальцем интересы Кесарева. Потому что Кесарь знает, только зацепи его, дальше не знает, что делать, там тоже сидят специалисты. А следователь говорит, не за что зацепиться. И вот, братья и сестры, 50 лет мы прожили в этом разделении Кесарева и Божие, и благодарение Богу, Кесарю не за что зацепиться. Мы идем тем путем, который нам определил Господь. И если даже глянемся назад, и пережили мы войны, голодовки, революции, и аресты, и скорби, и слезы, братья и сестры, стоило ради разделения кесарева Божьего. Вы понимаете, стоило. Давайте предложим сегодня любому союзу, в Европе, в Америке, разделите кесарево Божие. А попробуйте, у кого есть родственники в других странах, в Америке, а чего вы не поднимаете вопрос о разделении кесарева Божия? Что они ответят, братья и сестры? Да, сразу поднимут обе руки вверх. Да нет, о чем вы говорите, о чем вы говорите? Ну вот мы говорим о том, что у нас Бог сделал. Глубокая благодарность поклонении Богу, что Он это сделал. Вот эта дистанция выставлена. И Геннадий Константинович в свое время сказал такие слова. «Наше братство...» уже по прошествии стольких десятилетий, правильно нашло свое место в мире и в обществе. Братья и сестры, это знаменательные слова, которые надо выделить, запомнить, выучить их. Вот этот больной вопрос кесарева Божия в любой стране, он имеет свои проблемы. А нас Бог так научил, что мы разделились и правильно заняли позицию. Кесарева интересы мы не трогаем. Богу мы ничем не препятствуем прийти полнотой среди наших рядов действовать. И мы это место заняли правильно и перед кесарем, и перед Богом. Вот почему, друзья дорогие, мы с вами должны уделять особое внимание истории. Вот почему мы всегда предлагаем и дорожим такой высокой ценой истории нашего братства. Потому что то, чему нас научил Господь, никакой союз не наученный. Обойдите христианский магазин, никакой богослов об этом не напишет. Никакой доктор богословия этого преподавать не будет и не берется это преподавать. Вот почему мы подчеркиваем вот это дело, которое соделал Господь в нашем братстве и через наше братство. Вот это многовековое дерево, укоренившегося вот этого греха смешения кесарю Божие, Господь Иисус Христос вырвал своей рукою и дал нам свободу. И благодарение Богу мы правильно заняли свою позицию и перед кесарем, и перед Богом. Благодарность Господу за вот эту величайшую милость в этот юбилейный год. Аминь.